Ну что, все готовы?
Как обычно.
Все. Полетели.
Доброго времени суток. За бортом 12 октября 2021 года и в вашем МП3 эфире 408 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным, но не стандартным по количеству, не стандартным по наполнению составом. Вов, привет, тебя давно с нами не было.
Привет, да. Я как-то продолбывался. Настало время компенсировать.
Андрей.
Все правильно, Андрей. Все правильно. Всем привет, дорогие друзья. Мы рады, что у вас прибыло. Рады, что аж целых больше, чем можно посчитать на пальцах обеих рук, количество людей
в онлайне,
присутствует,
да,
на YouTube-трансляции. Вот. Вы как бы тоже не стесняйтесь делать лайк, шер, али шер, вот все вот это вот.
Подписываемся на наш канал, теребим этот чертов колокольчик.
Колокольчик теребим максимально вообще. Вот, можно за язычок. Okay. Вот, ну и да, давайте начинать.
Да, давайте начинать. Товарищ Владимир, вас давно не было, поэтому вам и докладывают, что у вас случилось хорошего, связанного с нашей тематикой за прошедшее время.
Ой, хороший вопрос. У меня сейчас в процессе, у меня довольно сложный, тяжелый, годовалый проект заканчивается вот где-то сейчас. А в эти самые дни я сижу с моими коллегами из солнечной и очень теплой Индии, заканчиваю его и максимально от этого расстраиваюсь. Потому что внезапно оказалось, что примерно большинство вещей, которые коллеги нам говорили в течение, ну, примерно полугода, оказались священной неправдой. Ну, это вот, знаешь, это классическая формация. Ты сделал? Конечно, конечно, шур-шур-сор. На самом деле ничего не сделано. И вот у меня в пятницу была веселая демка. Собственно, показывали уже приемо-сдаточные испытания. Клиент смотрит, коллеги показывают. И оно у них прямо на глазах рассыпается. А коллега из солнечного Бангалора говорит: «Ой, у меня плохой интернет». И просто отключается с митинга. И я сижу такой, думаю, класс, вообще
это
топ.
Успех.
Это полнейший успех. Нет, ну, как бы ребята со стороны клиента были адекватные, они поржали, причем прям не стесняясь сказали: ну, давайте уж коллег поймем, простим, но давайте, пожалуйста, кто-нибудь другой в следующий раз это будет показывать. Вот. Ну, а помимо этого, связанного с тематикой, слушай, я даже не знаю. Я съездил в отпуск.
Это шикарная новость.
Да, ну, я на самом деле находился в том самом отпуске, когда делал эти испытания. Вот, у меня был небольшой евротур. Ну, как, начался он... Я после Грузии поехал ненадолго на свою историческую родину, в Украину. Оттуда в Германию. Сейчас я обратно в Москве. Буду мерзнуть. В то время как коллега наш по подкасту Андрей сейчас хвастается своими плюс 17 за бортом. Давайте ему немножко позавидуем.
Ну, объявлять ему всеобщее порицание мы точно не будем.
Наоборот, приезжайте ко мне, здесь неплохо, можно как бы.
Я помню, где ты живешь, поэтому, если что.
Прекрасно, да. Все, мы с господином Гумилевым с удовольствием как бы покажем лучшие места в Батуми.
Вот. Мемеда Абашидзе за 9.
И это тоже. Но, кстати, там неплохо. Там неплохо.
Окей.
Вот. Ну и про один маленький уютный камерный бар, который чудом еще не закрылся.
Окей.
Да, да.
Товарищ Андрей, что у вас хорошего?
А у меня, ну, то есть, у меня, как и у всех, я думаю, как и у большинства людей в мире, кто работает, начался активно бизнес-год. Вот. И, соответственно, до где-нибудь до католического Рождества мы будем как-то все там сурово впахивать. Например, я там занимаюсь в очередной раз очередной ступенью комплайенса, прохождения как всяких аудитов. По дороге я занимаюсь там какой-то разработкой, изучением всяких странных модерновых вещей на языке Rust. Глядишь, может быть, что-то в этом, из этого, да, получится прикольное. Но, опять же, всем нашим подслушателям я хочу еще раз, не устану напоминать, что кто хочет там какого-то будущего в IT, именно такого серьезного, там, где будет не скучно, не... и хочет отринуться от программирования вокруг всяких яблей, то я прям очень рекомендую смотреть на Rust, и за этим будет будущее. Весь мир будет переписан. Вот я как бы этим активно занимаюсь и думаю, что это прям будет хорошо. Вот. Ко мне приехал мой любимый компьютер из Москвы. И приехал он в совершенно отвратительном виде, раздолбанный, с деформированным корпусом, и поэтому вызывает у меня какие-то максимальные страдания, потому что корпус моего компьютера такой уже купить просто не представляется возможным. Это чифтековский Full Tower корпус, который был куплен там в 2006 или 2007 году, где-то там, может быть, даже в 2005. Он стальной.
Самое главное, 3080 выжило?
Я не знаю, я пока не включал компьютер просто из-за того, что монитор к нему не приехал, монитор был потерян где-то. Вот. Okay. И сейчас я нахожусь в состоянии того, что я готовлю экспертизу по ущербу. И дальше, ну, если владелец компании, которая организовывала перевозку, ну, не пойдет навстречу как-то адекватно решать возникшую проблему, то, ну, видимо, будут там суды, слава богу, компания российская, поэтому как бы в Москве зарегистрированная, поэтому шансы на то, чтобы там нормально посудиться, как бы довольно высокие, просто отнимет много нервов, времени и так далее. Вот. А так посмотрим, что будет. Да, и посмотрим, как оно будет там происходить дальше. А, ну да, мы еще, кстати, из прикольного. Я на работе, простите, что про работу, имплементировал смешное автотестирование, ну, полностью автоматическое security апдейтов, и включил их в общий тестовый пайплайн. Чего пока что я не видел, чтобы кто-то вообще это делал. То есть все как-то security... Ну, естественно, я не исключаю, что есть люди, которые это умеют делать, но я в своих проектах такого нигде не видел за 20 лет. И все как бы все security апдейты обычно руками катили. Ну, условно, руками. А тут это прям... все заиспользовали все вот эти вот ядерные фичи, которые позволяют без ребута обновлять core библиотеки.
То есть, подожди, то есть ты просто придумал заново лайфпатч, который мы вполне успешно...
Нет, придумали. Я его использую, я придумал там всякие врэперы вокруг лайфпатча и всякие связанные штуки с... У нас же Ubuntu, мы используем лайфпатч.
Молодцы. Будьте как компания, Андрей, используйте Ubuntu.
Вот, да-да-да, нет. Ubuntu вполне меня устраивает. И важная штука в том, что, ну, то есть, что там написано, там куча всякой автоматизации вокруг система мониторинга, которая показывает, что есть апдейты, потом там как-то автоматически это накатывается. В среду туда заливается автоматически бинарники с нашим основным кодом, смотрится, что оно все как бы смогло подняться. Вот. После этого поднимается флажок, что можно проаплаить апдейты, плюс смотрит на связанность с линковщиком, там библиотек, которые есть, ну, то есть перелинковались ли они, ну, в общем, такое. Я в последние вот две недели я этим активно занимался, и вот.
Мы строили. Наконец построили.
Да, да, да.
Окей. Если померить, у меня ничего не произошло. Я вот...
Это... Чаек налил. У тебя должны были детальки же приехать какие-то.
Нет, они еще где-то едут. Я прошу всю неделю... Даже если бы они приехали, мне до них было эту неделю проще, потому что я всю неделю болел. Меня поочередно долбало то давление, то простуда, и то они все вместе приходили и меня били. Вот сегодня второй день, когда я адекватный. Вот. Параллельно с этим у меня образовался тут объем печати примерно часов на 100. Вот. И я очень надеюсь, что мне хватит материала, и что я успею допечатать все к сроку. Вот. Поэтому, возможно, вы сейчас вот где-то на фоне слышите работающий 3D-принтер.
Еле-еле не, еле слышу. Я слышу так еле-еле голосочки.
Ну, это потому, что он у меня уже доработанный, там стоят тихие драйвера, там все уже сделано, там натянуты ремни, он не доставляет нервов. Но вот объем печати меня несколько смущает. Плюс печатать приходится почему-то... Ну, я специально взял ПЛА, пластик, а я им печатать не сильно люблю. Но... И у меня его не сильно много, но надеюсь, что он сейчас просто кончится. И у меня больше не будет ПЛА пластика дома. Либо его будут какие-то такие минимальные вкрапления, что их можно будет просто выкинуть и забыть, как страшно. Вот. Я как бы, наверное, про себя не буду много начинать говорить, а перейду к нашей основной новости на сегодня. Подкасту на этой неделе 11 лет исполнилось. Так, между прочим.
За это можно выпить.
Это немедленно, но не быстро. Так что нам 11 лет. Ура, ура, ура,
ура. Ура.
Да, первый выпуск этого цирка Шапито был записан и выложен 10 октября 2010 года. Вот. Бережно хранится где-то там, в недрах моего старого комплюктера.
Ты же смотри, чтобы не получилось, как с кошельками, с биткоинами. Выкинешь диск потом, а потом...
Ой, нет... Я все думаю, что надо его в облако положить, чтобы он в этом OneDrive у меня лежал, реплицировался куда-нибудь в Microsoft и там хранился.
Ну, это вполне себе путь. Да, я ровно так и
делаю. Ну, я в последнее время все задаюсь вопросом. Там же в OneDrive можно сделать так, что файл будет скачиваться по запросу. И как сделать так, чтобы ранее скачанные файлы, которые мне сейчас не нужны, обратно уехали в облако и не занимали место на без того скудном SSD-шнике.
Саша, ты можешь сделать проще. Ты можешь пойти в магазин, купить себе Synology, какой-нибудь там DS920, например, или какой-то последний, напихать туда дисков, на нем настроить интеграцию с OneDrive и навсегда забыть о проблеме с местом.
Ну, я тебя прекрасно понимаю. Да, так в теории можно сделать, но на практике, как мы только что тут обсуждали историю со сметами, ремонтами, вот этим всем, я сейчас могу пойти в магазин и пооблизываться на какой-нибудь Synology.
Вот, потому это что... другая проблема, это правда.
Вот, поэтому мне просто хочется отдельный какой-нибудь способ вытряхнуть старые файлики в OneDrive, надо просто это погуглить. Вот. Товарищ Андрей, вы что-то хотите сказать, я вижу.
Я хочу сказать, что на самом деле можно как бы еще прям Synology настроить, например, какой-нибудь OwnCloud, например, и как бы иметь...
Но зачем?
Такой...
Подожди,
плохо,
зачем?
Dropbox.
У Synology есть свой нативный клиент, который называется Synology Drive. Тебе не нужно туда сверху ничего ставить.
Ну, да, ну вот он клауд там пофункциональнее все-таки. Из того,
ну, что да, мы, да, да. Говорили. Но... Это правда.
Не, меня в целом ставит OneDrive, потому что он идет вместе с подпиской на офис, и 1.5 терабайта, они как бы ну, не лишние.
Ну, вот нам в чатике комментируют, что и потом Synology зашифрует вирусякой. Слушайте, ну, наверное, просто не нужно выставлять морды Synology в интернет с паролями админ 1234. И, в принципе, не нужно такие
вещи. Вообще бы не нужно выставлять нас жопой,
да.
Жопой наружу.
Причем там у Сина, кстати, есть такая прикольная штука, я не помню, как она точно называется, но там смысл в том, что можно зайти по какому-то там адресу на твою, на твой NASIC, то есть он доступен из интернета будет. Я, честно говоря, не очень понимаю, кто вообще здраво умеет резать память этим пользуется. Типа, блин, как удобно, я буду ехать где-нибудь там в метро и смотреть файлики на своем NASIC, а потом новости на хабре Synology, бла-бла-бла.
Думаю, ну, что как, кстати, вот, здесь я могу сказать это. Коллеги. Это, если помните такой мультик «Магазинчик Бо», то вот там конкретно говорилось, кто таким пользуется. В нашем городе живут три вида людей. Бандюки, алкоголики, идиоты. Ну вот последняя категория, наверное, так и делает.
Ну, скорее всего. Нет, на самом деле, я, кстати, не помню, чтобы Synology уже был взломан. Может быть, и был.
Там такой, была какая-то история, что была совсем недавно была история, сейчас даже пойду погуглю.
Вот. Еще из таких новостей я наконец-то подружился нормально с VSL, точнее VSL нормально подружился с нашим VPN. У меня теперь есть нормальный ZSH на винде. Это просто
ура!
Счастье. Да, это просто счастье.
Ура!
Вот. Теперь надо ОМА и ZSH допилить наконец под меня, не ту готовую сборку, которую я где-то стрельнул, еще дошлифовать, но когда-нибудь в следующей жизни, когда я стану кошкой.
Кстати, была отличная, мы можем таким образом отлично перейти к темам, и, собственно, была тема о том, что на прошлой неделе как раз ОМА и ZSH, я ее сейчас добавлю в наши в нашу тему, вот, что OMAZSH стал в топ-10 самых развиваемых репозиториев, попал в топ-10 самых развиваемых репозиториев на GitHub'е.
Ну, вполне заслуженно.
Вполне заслуженно, я понимаю.
Он прекрасен.
Я пока только
начинаю. Кто пользуется? Вот я пользуюсь OMAZSH.
Я пользуюсь тоже. Вот,
пользуюсь уже очень много лет. Я даже у этих чуваков мерч заказывал специально. У меня есть пара футболочек OMAZSH и магнитик.
И вот смотрите, как интересно. По статистике, каждый первый ведущий подкаста «Витая пара» использует OMAZSH.
Ну, шикарно.
Мне кажется, 100 из 100.
Или так.
Вот, поэтому мы всячески коллег из OMAZSH поздравляем и желаем да, им
кстати, дальше развиваться. Надо бы им задонатить. Они делают прекрасную работу.
Да можно мерч заказывать, они присылают.
Ну, я это имел в виду, да, что да. Я люблю мерч, а они любят деньги. Все сходится.
Надо какую-нибудь толстовку заказать. Я что-то в последнее время майки не сильно люблю. Вот всякие эти худи. То, что у меня всю жизнь называется толстовкой, вот да.
Теперь это модно называть худи, извини.
Ну, в моем родном городе это называют пайтой. Так что...
Как?
Пайта.
Пайта?
Да.
Вот. Не, у меня, если уж немножко в сторону прыгну, я сейчас чуть-чуть фуда. На днях еду на машине, и висит здоровое объявление. Пуховые парки. Я по своему этому темноте своей долго думаю, как парк может быть пуховым. Потом только до меня дошло, что это одежда все-таки такая, типа жилет.
Потом ты погуглил, и такой трындец, я деревня.
Да-да-да-да-да-да-да-да. И вот что меня напрягает, это все чаще и чаще происходит.
Наверное, ты просто стареешь.
Наверное. Меня это расстраивает немножко. Так, ну что? OMAZSH. Раз уж мы там говорили про выставленные голые жопы и... Как его? Synology. Можно поговорить про... очередную дыру в Apache. Вообще кто-нибудь пользуется Apache до сих пор?
Конечно. У Apache есть очень много юзкейсов, которые, в принципе, закрываются либо очень сложно, либо невозможно. Ну, например, самая для меня лично очевидная вещь — это так называемый мод Apache Melon. Это штука, которая используется для предоставления авторизации через аутентификации, извините, через SAML. И вот это делается как раз-таки с помощью Apache. То есть, да, можно это сделать там каким-нибудь, прости господи, Nginx или там Traefik, но это гораздо более сложно и больно. А Melon — это штука, которая существует уже много лет, она вполне себе активно развивается, поддерживается, и, в принципе, это чуть ли не продакшн стандарт ничем. За сим имею тебе сказать, что да, у Apache до сих пор есть свои сферы применения.
Я не знаю, видишь, я в своей жизни последний раз с Apache сталкивался в 2009-м. Вот тогда, да.
Я с ней сталкивался последний раз в марте этого года. То есть он, конечно, не очень, но для определенных задач есть моменты, которые могут быть сделаны только на Apache. Вот как то подключение внешних модулей, а-ля там от Melon того же. Mm. Я уверен, есть что-то еще, но просто мне не попадалось. Я думаю, Андрей может подсказать.
Ну, есть еще там, ну, есть Mod Security, есть куча вещей, да.
Ну, да,
Mod Security тоже еще. Да, и, ну, например, как бы, если у вас там какой-то очень простой веб-проект на, там, ну, я не знаю, там, на PHP или на Python или там на чем-то еще, то в реальности вам намного проще, просто в разы проще сказать, я install Apache 2 Mod PHP или там... ну, точнее, Yaman стал HTTPD2-mod.php, либо apt-get install Apache 2 mod.php и получить, соответственно, сразу как бы работающую штуку, в которой только в docroot надо положить интерпретируемые файлики.
Помнишь, был такой Denver?
Вот я в 2009 году именно с ним и сталкивался последний раз, когда я трогал Apache.
Ну, я даже имел честь с Димой Котеровым работать. Дима Котеров — это, собственно, автор этого Денвера. И заодно еще ведущий разработчик социальной сети «Мой круг» 2000, 2005 или 2006 года выпуска, когда, собственно, мой круг успешно продался Яндексу, и мы, собственно, с ним сидели в одном закутке в офисе Яндекса. Так что да, я знаю, что такое Денвер, не понаслышке.
Андрей, у нас вопрос из чата. Существует ли аналог мод security для Nginx?
Нет, я не знаю про такой. Ну, то есть, вот вроде как нет. А существуют там всякие другие web-application firewall, но которые как бы живут в стране.
Вот. Я, а если нам вернуться немножко к нашей теме, можно я вас чуть-чуть назад? Вот, то уязвимость говорит о том, что недавно в свежих версиях Папача переработали кусок кода, отвечающий за нормализацию URI, и что-то там накосячили. Если у вас запрещен доступ ко всем директориям, кроме, то у вас все хорошо. А если нет, то у вас можно выйти за корень вашего сайта. Прекрасно. Товарищ Андрей, вам есть что добавить явно?
Абсолютно, абсолютно. Есть много чего добавить. На самом деле, это вот этот вот косяк, он очень плавающий. Например, все, кто когда-либо там в своей карьере работал в каком-нибудь хостинге, вот, они встречались с этим багом. Он был там и в первом Apache, потом. Ну, это не то, что это даже не то, что баг, а это там, но некоторая особенность была реализация. И, например, из того, что я знаю, мастер-хост писал свой патч на Apache, ну, буквально как ЗОЖ на нож, только патч на Apache, вот, чтобы как раз избежать выхода из вот этой виртуальной директории, из докрута. Вот. А еще, кстати, был смешной хак, например, который выглядел примерно следующим образом, и этому были все подвержены все виртуальные хостинги. Ты мог, например, в своем докруте, если ты знал имя клиента, ну, там, которого ты хочешь хакнуть, и попадал на ту же самую машинку с ним, ты мог сделать симлинк у себя локально, который вел бы в его директорию, и мог это все читать сквозь симлинк. А после этого в Apache появилась настройка follow simlinks. Специально, вот. Но вообще вот эта вот проблема выхода за пределы докрута, она довольно известная. И очень смешно, хочется добавить, что несмотря на то, что вся прогрессивная общественность, особенно как бы с точки зрения безопасности, говорит о том, что самое лучшее, что вы можете делать, это обновлять свои системы своевременно, чтобы вас не хакнули, это, ну, является в некотором роде лукавством. И надо понимать, что большинство современных программ пишется таким образом, что они скорее добавляют еще кодовую базу, даже когда это новые какие-то патчи, в том числе и патчи безопасности, нежели меняют эту самую кодовую базу или уменьшают количество кода. И туда вот уменьшение кодовой базы как раз будет скорее вести к тому, что количество security проблем будет уменьшаться, а добавление нового кода куда с большей вероятностью будет добавлять новые security проблемы.
Это, кстати, я даже недавно статья была на Хабре, интересная.
На тему не того, знаю, что... это вот мое наблюдение. Я статью на Хабре не читал, но это совершенно точно. И я могу сказать так, что когда я людям рассказываю, там, ну, и разработчикам, и там SRE, я рассказываю про то, как устроены на самом деле по-честному нагруженные системы, я всегда пытаюсь донести мысль о том, что если вы хотите, чтобы ваша система стала работать быстрее, нужно из нее выкидывать абстракции, а не добавлять новые.
Но...
В отличие от того, что если вы хотите, чтобы ваша программа или ваш продукт мог поддерживаться более низкоквалифицированными сотрудниками, то тогда вам нужно, ну, и большим количеством людей, и как-то был, ну, по крайней мере, на верхнем уровне более прост в поддержке, то вам, наоборот, нужно эти самые абстракции добавлять. Ну, а истина, конечно же, там она где-то посередине.
Ну, ты так или иначе имеешь тот трейдов, с которых
конечно, ты готов. Конечно, конечно. Но, опять же, если ты хочешь иметь защищенную систему и быструю систему, то количество компонент, которые в твоей системе используются, будь то там библиотеки в твоем коде, или будь то какие-то инфраструктурные компоненты, там такие как базы данных, не знаю, там, ну, какие-то там хранилища состояний, очереди, и вот это вот все, это нужно, конечно же,
минимизировать максимально.
Использовать, да, ну, то есть, чем меньше у тебя компонент, тем тебе будет лучше, ну, лучше жить, и стараться там те компоненты, ну, то есть, как бы не добавлять новый компонент, а стараться переиспользовать или доиспользовать старый, то есть, если у тебя есть...
Чугуневые болванки ломаться нечему.
Примерно так, да. Чем, ну, то есть DOS, например, если мы как бы, да, возьмем DOS, официально содержит 6 неисправимых логических ошибок, но их всего 6. Если мы возьмем какой-нибудь современный фреймворк, будь то там Spring или Django или что там еще модно, то я уверен, что логических ошибок неисправимых там будет значительно больше. Вот, примерно так. Можем, наверное, жить. Перейти куда-нибудь еще. Или, Саш, ты хочешь что-нибудь добавить?
Я что-то хотел добавить, только уже забыл, что. Честно признаюсь. Потому что если каждый раз тебя слушаешь, это как мини-лекция, которая мне добавляет еще какой-то кусок знания вот в сторону. Вот. Ты мне скинь ссылочку на эту новость про GitHub и...
Oh, да, это я добавлю в шоу-ноты, а сейчас я хотел, я вот не помню, к сожалению, мы обсуждали Facebook или нет?
Нет, мы не обсуждали Facebook.
А мы же, наверное, хотим, да, это обсудить?
А что там обсудить? Ну, там как бы, знаешь, то, настолько...
Как мы дошли до жизни такой.
Ну, а как мы дошли до жизни такой? Так или иначе, у нас все завязано на крупных провайдеров. Все эти крупные провайдеры держат всю инфраструктуру. Когда инфраструктура одного крупного провайдера начинает куда-то мигрировать внутри этого провайдера или вне этого провайдера, то у других крупных начинаются проблемы, потому что мы ожидаем некое гарантированное поведение системы. Особенно, когда мы строим крупные системы и стараемся из них выкидывать все лишнее.
Да даже что... не в крупной системе дело, наверное. Вот. Меня недавно друг спрашивал, а чем ты пользуешься для логина куда-нибудь? То есть использую ли я там Single Sign-On через что-нибудь или там Register over the Email? Я ему и говорю, что зависит от важности сервиса. Если какая-нибудь одноразовая фигня, то можно там через условный Facebook залогиниться. Если что-нибудь очень важное, то я бы не стал завязываться на third-party провайдера. И буквально через несколько дней после этого разговора случился Facebook. И вот как бы...
Нет, на самом деле я хотел поговорить немножко про другое, но в контексте вот этого случившейся проблемы, которая на самом деле... которая на самом деле была намного более, ну, намного более серьезный импакт в мире нанесла, чем об этом говорят. Вот. Да, ну, давайте начнем сначала. Кстати, тему я добавил в наш.
А пока мы не начали, нас вот попросили сделать мастер-волюм чуть повыше. У нас получится это сделать?
Нет.
Жаль.
Мастер-волюм мы...
Наверное... Нас всех.
Нет, мы не можем это сделать. А что, у нас тихо на YouTube, тихо слышно? Я проверял, вроде нормально было.
Я тоже проверял, вроде было ничего так. Так что, к сожалению, дорогие подслушиватели, у нас нет крутилки компрессануть Zoom еще.
Ну, типа да. Да, Zoom все это делает. Ну, окей, ладно, то есть, как все знают, на прошлой неделе случился очень серьезный аутейдж Фейсбука, да, там суть проблемы была в том, что они сделали свои фейсбучные DNS путем реконфигурации сети недоступными. Ну, в общем, почему и как так произошло, это, в общем-то, не очень важно, ну, то есть, такое происходило много раз там с разными. Но вот то, о чем мне лично хочется поговорить, это то, почему и что вообще, какой на самом деле глобальный импакт понес мир. И это на самом деле очень серьезно, потому что из вот моих наблюдений, ну, во-первых, наши сервисы, которые там откручивали рекламу, периодически становились для мира недоступны. Я начал исследовать эту проблему, и выяснилось, что вообще мировая DNS-инфраструктура, которая размазана по разным провайдерам, по L3, по... как у нас модный французский провайдер?
Telia?
Нет, не Telia. Telia, ну, Telia тоже, да.
Телефоника?
Orange. И куча-куча других, в том числе там за часть рутовой DNS-инфраструктуры отвечает Google, она в какой-то момент тоже начала ничего не отдавать. То есть когда протухали DNS-кэши не только для Facebook, но и для всего остального, авторитативные DNS-серверы, которые отвечали за глобальные зоны, и промежуточные резолверы оказались тоже не готовы к этому. А причиной тому стал реальный DNS-шторм по всей мировой DNS-инфраструктуре. Кстати, Amazon, например, тоже открывался очень плохо. Вызванный тем, что практически в каждом утюге есть кнопка «лайк» от Facebook, а если не от Facebook, то от Instagram, которые тоже перестали
быть доступны. Резолвиться корректно.
Да, да. И поскольку, ну, почему-то в современном мире, ну, то есть не то, что почему, понятно почему, но в современном мире принято игнорировать такой DNS-флаг, как negative caching. Ну, то есть если вы получаете плохой ответ, то, соответственно... Да, то, соответственно, ну, ничего становится недоступным. И это была вообще очень фундаментальная боль для всего мира. А у Facebook было отдельное развлечение с тем, что у них все внутреннее физическое security, то есть система контроля управления доступом, входы там в офисы по бейджам, авторизация в дата-центры тоже перестала работать одновременно с этим, потому что тоже все было завязано на facebook.com. И вот такое простое игнорирование, собственно, какой вывод? Простое игнорирование рекомендациями, которые написаны в РФС о том, что у вас... Ваши DNS, ваши авторитативные DNS-сервера должны жить, ну, их должно быть минимум два, и они должны жить за пределами вашей инфраструктуры. Вот, да, Facebook было проигнорировано, и вот чем это, собственно, и обернулось. И обернулось там, да, не только для самого Facebook, который похудел, говорят, на 6,5 миллиардов долларов. Ну, сам Марк, да, похудел на 6 ярдов. Но это ладно, он отрастит новые 6 ярдов, я не сомневаюсь в этом.
Ему полезно разбрасывать лишнее.
Согласен. Но вот то, что весь мир прилег, то как бы это стоит подумать о том, что, может быть, там интернет 80-х, может быть, был спроектирован не так плохо, а то, что современные подходы к организации вот этого всего были немножко переосмыслены и подогнаны под желания тех, кто обладает деньгами, вот, да, приводят вот к таким довольно-таки, на самом деле, серьезным последствиям, потому что весь мир потерял связанность по интернету, ну, то есть вот как на какой-то период.
А может, бахнем? Обязательно бахнем. Весь мир в труху.
Но... Бахнули колоссально, на самом деле. То есть у меня все мониторинги, ну, то есть там, ну, пришло несколько тысяч сообщений из разных мест мониторинга о том, что наши сервисы недоступны, как только они... Ну, выходит, ну, то есть у меня есть мониторинги, которые проверяют доступность сервисов из разных точек мира. Mm-hmm. Вот, как раз-таки за пределами нашей собственной инфраструктуры. И это было очень, очень показательно. Вот такое вот. Может быть, кто-нибудь хочет еще добавить? Может, кто-то что-то наблюдал, что происходило?
Не, я хочу добавить вот к тому, что вот у нас идет какая-то очень странная децентрализованная децентрализация всего, да, по факту.
Можно ровно так? Так, да.
Да. И после этого, можно я закончу чуть-чуть мысль? После этого люди мне предлагают окончательно с подкастом уехать в телегу и сделать из нее такой веб 2.5. Вот после этого я просто вот начинаю еще больше не любить этих людей.
Нет, ну мы оставим. Нет, я считаю, что вот мое личное мнение, да, там старого деда, который помнит свободный интернет, вот, не менее свободный фидонет.
Нет, даже point был.
Что источник правды, тоже. Да, и источник правды должен быть один и должен быть независимым. А все остальные всякие инфраструктурные штуки сетевые должны быть...
Слушай, но источник правды должен быть один и независим. Это уже само по себе в современном мире, мне кажется, противоречащее друг другу явление.
Почему?
Ну, а как ты можешь построить независимое вот что-то?
Нет, ну вот. Смотри, я могу позволить себе иметь там свои DNS, ну, как минимум. На том уровне, на котором ну, это...
Окей, да-да-да, я вот скорее к этому. То есть фундаментально независимо ты ничего ты сделать не сможешь. Ты все равно будешь зависеть от твоего хостинг-провайдера, от твоего колокейшена, там, от чего угодно. Даже от провайдера...
Да, электричества. Но я буду зависеть по чуть-чуть от каждого.
Ну, да. Я понимаю, что...
Ну, то есть, на самом деле, да, конечно, нет, конечно же, суть правды заключается в том, что я буду там всегда фундаментально зависеть от того, кто провел мне провод. Но если я проведу два провода, то уже как бы шанс того, что мой сервис будет продолжать оставаться доступным, вот, пусть даже и без DNS, а по IP-адресу просто, да, уже будет как бы довольно высок. Да, плюс там, если я буду использовать там условный негатив кэшинг, то мои резолверы никто не положит, и никто сеть не зафлодит, да, если мои всякие сервисы, которые живут по UDP, будут жить где-то в отдельном месте от там моих продуктовых боксов, то тоже никто там UDP-флудом не
положит тебе сеть.
Мою сеть, конечно, с UDP-флудом, как известно, бороться почти невозможно. Ну, то есть, как бы, там довольно несложно, если у тебя есть открытый UDP-порт, расчехлить DDoS-илку, которая будет ну, довольно серьезно унижать твои каналы связи. Но если у тебя все эти вещи... Да-да, но не до всех она дойдет, это совершенно точно. Поэтому, если как бы подходить разумно и как бы не хранить все яйца в одной корзине, то катастрофоустойчивость твоего сервиса будет довольно-таки высокой.
Ну, так удобно их вот сложить в одно место и следить за корзинкой.
Ну, вот, например, если ты, кстати, да, я согласен. Вот если ты, например, вот, казалось бы, вот две строчки кода, которые там обернут там в какой-нибудь отдельный обработчик твою кнопку лайк или кнопку там, я не знаю, share on Instagram в отдельный там, ну, в отдельный iframe, например, и который, ну, если она не работает, то и она просто не покажется в отдельном треде. Казалось бы, это там, ну, примерно 6 строчек кода дополнительных, даже, наверное, меньше. Чем просто сделать инъекцию.
Кто сейчас верстает айфреймами?
Ну, я, к примеру, говорю, есть там куча других способов. Я застал еще те времена, когда верстали таблицами. Я сам верстал таблицами, так что...
Покажи, как кто из нас не верстал таблицами, да.
Все там были.
Просто на самом деле меня эпизодически поражает, сколько паразитного трафика генерится всей этой социальной сранью.
Так, подожди, он, смотря с чьей стороны паразитный-то,
он в любом, понимаешь, он в любом случае паразитный. Потому что
для владельцев этих компаний, конечно, нет. Это их профит. Я недавно буквально читал интересную статью на тему того, как Facebook начал как раз-таки давить независимых разработчиков, которые пытаются делать всякие браузерные расширения и прочий софт для того, чтобы как-то изменять поведение их таких страничек, ресурсов и всего остального. написал чувак расширение, которое изменяет показ ленты Фейсбука с алгоритмического на хронологический, получи фашист-гранату. Ну, в смысле, Иксу. Потому что нечего. Денежку зарабатывать мешаешь, сволочь такая.
А я не понимаю, в чем прикол вот этих алгоритмических лент? Они же отвратительны.
Они отвратительны, но они заставляют тебя скроллить дальше в надежде, что ты найдешь нужный тебе контент. То есть, если раньше ты мог поскроллить там первые 15 минут и сказать, так, ну все, я за сегодня все новости прочитал, то сейчас в современном мире тебе сначала покажут, чем ты занимался, и... Точнее, не так. Тебе покажут, что тебе может быть интересно, по мнению твоих друзей из Фейсбука, а только потом, может быть, покажут то, что на самом деле ты искал. А может, и не покажут. Непонятно.
Я в таких случаях просто... У меня есть там, ну, несколько прямых ссылок в точные места, куда я хочу сходить. Я их эпизодически хожу, смотрю, и все. Ленты для меня... Там что во ВКонтакте стала абсолютно отвратительная лента. Она нерелевантна чуть менее, чем полностью. Вот. Ну, в Facebook я просто не хожу как за источником информации. Да и Twitter меня сейчас тоже не сильно устраивает. Вот. Поэтому я просто хожу очень в точечные места, куда вот надо.
Коллеги, извините, у меня ломающие новости, молния, так сказать. Apple только что анонсировала вторую осеннюю презентацию 18 октября 2021 года в 20 вечера по Москве. Я думаю, что будут MacBook'и. Наконец-то.
Ура! Подожди, посмотрим. Ну, то есть, да, это современное...
Не было бы так поздно, можно было уже даже лайф, наверное, устроить. Что мы никогда не делали на страницах этого издания.
В смысле, так. Ты предлагаешь постримить лайф и там повторить успех в
Wilson? Можно покомментировать.
Да. Господина Петухова, простите.
Я, кстати, согласен. Давайте так и сделаем. Спецвыпуск, так сказать. Ну, витая пара, спешл.
22 Москвы, это полночь по Новосибу, я буду в говнище.
А ты не будь в говнище?
Мне в 7 утра вставать и вести старшего в школу, поэтому ну без
фанта. Сочувствую твоим и сочувствую его неудаче.
Если ты нам дашь свое благословение, то я, наверное, смогу.
Наверное, даже присоединюсь на полчасика с вами потусю. Блин, надо договориться. Какого числа ты говоришь? Там 18-го?
Да, 18-го.
Надо договориться с женой, чтобы она во вторник отвела старшего в школу.
Я, пожалуй, сразу напоминалочку поставлю.
Да, и можно реально попробовать какой-то рестрим организовать или просто сидеть смотреть и параллельно отпускать шутеечки на тему.
И негодовать на тему того, что Amazing? Нет, это не Amazing.
А мы будем ставить флажок гей-френдли?
Нет, конечно.
Конечно, да.
Ой, не, простите, я оговорился, гей-бар-френдли.
Слушай, я надеюсь, что они от него избавятся. Наконец-то. Это самое отвратительное, что они могли придумать за всю свою историю существования.
Тачбар отвратительным.
Да. Я покупал себе когда свой последний MacBook. Я специально хотел, чтобы он у меня был, потому что в Apple Store это казалось, ой, как прикольно. Это же удобно. Можно пальчиком поводить, и у тебя изменится громкость. Ничего себе. Инновации. И, по факту,
а потом оказалось... ты все равно меняешь громкость хоккея.
Потом... Саша, я сижу с механической клавиатурой, потому что, во-первых, я ее люблю, во-вторых, этим говном пользоваться решительно невозможно.
Я сейчас так, каждый раз, когда я не попадаю в кнопку Escape,
Да.
Вот. Вот у меня примерно, да, у меня вот черри лежит внизу. Кстати, клавиатура выжила.
Ура!
Вов, а у меня к тебе вопрос.
Давай.
А у тебя же на Маке macOS стоит или Ubuntu?
У меня на Маке стоит основной macOS, и рядом стоит параллел с дисков, в котором стоит винда 10, винда какая-то еще сломанная, видать, Ubuntu 18, 20, 18, 16 и CentOS 8.
А у меня к тебе вопрос. У тебя Маком нормально твоя механическая клавиатура матится?
Абсолютно. Абсолютно. Давай так, у меня даже кнопки здесь на ней размечены под macOS. Я не знаю, что...
А, понятно.
Камеру будет видно или нет, но...
Все, я понял, я вижу эту позорную options или command.
Да, command. Потому что эта клавиатура была изначально сделана под Mac. Но у нее ее можно перенастроить. Там в комплекте были кнопочки с виндой. И вот если очень хочется, можно перекинуть местами кнопочки и переключить настройку клавиатуры. Там все будет мапиться как надо.
Так, видишь, мой Леопольд отказался мапиться корректно, поэтому Это было плюс один к боли, доставленный мне мракосью. И...
Кстати, если поговорить о тачбаре, то вот, например, для зума очень удобно, можно там отключить микрофон, отключить камеру и включить скриншеринг прямо из тачбара. Давай говори.
Мой тачбар называется второй экран.
Это сенситив, ну, в смысле,
там нет, можно. Конечно, он не сенситив. На десктопе сенситив это отвратительно. И я еще из того поколения, кого били по рукам за попытку потыкать пальцем в экран.
Ну, я, кстати, я помню, когда я приходил к маме на работу, но я там нет, типа, лет 6 было. У них были какие-то старые терминалы, типа под Бесму, по-моему, скорее всего, да. Ну, даже не скорее всего, а точно терминалы к Бесму. И там часть ввода информации производилась, простите, световым пером.
Ох, артефакты забытой эпохи.
Абсолютно, вообще, максимально. И, собственно, вся эта история была... Работала примерно следующим образом. На электронно-лучевую трубку сверху была наклеена апертурная решетка, по которой ты мог водить, собственно, световым пером и... Видимо, за счет магнита. Ну, то есть оно на самом деле было не каким-то световым, как я предполагаю. А может, и световым, не знаю. Но можно было там что-нибудь на экране нарисовать, и это даже...
И случался амазинг.
Амазинг был, да, максимальный амазинг.
Полнейший амазинг.
Ладно, товарищ Владимир, давайте вы тему выберите.
На самом деле, я бы предложил, как ни странно, вернуться к теме про Facebook.
Мы еще не все обсосали.
Подожди, у меня сейчас в одном чатике есть специалист, стоявший некогда рядом с происходящим, и, возможно, он хочет с нами что-то обсудить.
А, ну.
И цитата: «Позовите в тренд, люблю технический стендап». Поэтому сейчас, сейчас мы у него уточним, готов ли он поговорить с нами об этом публично, потому что мало ли. И если он согласится, то у нас будет интересное обсуждение.
Окей. Там в чате на YouTube нам говорят, что под Маком есть раскладка под клавиатуру. Есть, только ее делали чужие для хищников под руководством рептилоидов. Она все равно некорректно мапит NC-клавиатуру, особенно русскую. Со всякими буквами ЙО, запятыми и прочей наркоманией. Она все равно считает, что вот правильная клавиатура — это только маковская клавиатура. Но вот с таким подходом я очень радовался, что я уволился и избавился от этого поделия яблочных программистов. И больше, надеюсь, никогда с ним дел иметь не буду.
А что, а я тем временем Сергею ссылку пересылаю, между прочим.
Да-да-да-да-да.
Ну, да, мы понимаем, что там NDA, и там нам...
понятно, что нам не расскажут прямо IP-адреса конкретных машин.
Или людей, кто это знает.
Вообще ничего особенно не расскажут. Вот.
Ну, я думаю, что он может слушать и смеяться в нужный момент.
Да.
Как это?
Сейчас Сережа обещал
прийти. Я прошу, говорит, на днях попалась феерическая картинка, она сейчас перешлю в чат подкаста в телеге. Да, дорогие слушатели, у нас там есть чат в телеге. Вот, сейчас. Где же она? Вот она. Forward message. Я прямо, наверное, в основной чат подкаста.
О, я вижу, Сергей к нам присоединился.
Да, сейчас он включит звук видео, и мы с ним пообщаемся. Вот. Я с нее проорался с этой картинки, мне она очень нравится, надо какую-нибудь презентацию использовать. Сергей, мы вас ждем.
Сереж, ты скажи что-нибудь, что ты живой. Вот, если что, я тебя сразу предупрежу. Мы стримим на YouTube одновременно с тем, что мы записываем аудиодорожку и планируем это, соответственно, выложить в виде подкаста. Сереж поставил себя на мьют.
Сейчас дождемся. Либо подписывает какие-то NDA прямо перед выходом, знаешь, Facebook за тобой следит.
Консультируется и... с legal департаментом.
Да. Так, у нас пауза образовалась. По-моему, даже этот сбой случился во время записи прошлого эфира, потому что я сидел и что-то так недоумевал, что... А что-то у меня в Инстаграме фоточки не фотаются. Сергей?
Мне пишут, что не может отмьютиться.
Странная история. Ну, это Zoom. Он эпизодически может в такое.
Ну, вообще странно. Я с таким вроде не встречался раньше.
Не, у нас тоже было, что заходил коллега и не мог отмьютиться.
Раз. Здравствуйте всем.
Привет.
Я не подписывал никаких NDA, поэтому, пожалуйста, не называйте ничего про меня, что вы можете знать. Я не буду ничего комментировать, но я могу хихикать.
Прекрасно. Вот, на самом деле, ну, тогда мы сделаем степ-бэк, и я говорил о том, что, казалось бы, ну, да, многими большими компаниями игнорируются рекомендации по
разнесению инфраструктуры.
Да, по разнесению инфраструктурных сил. Ну, как бы мы говорим конкретно про DNS сейчас, что должен быть в двух независимых подсетях, желательно за пределами, собственно, вашей
вашего дата-центра.
Ну, конечно, вроде это... Ну, я согласен, да, но, тем не менее, рекомендация такая существует. И...
Рекомендация такая, безусловно, существует. Я с ней исключительно согласен. Более того, я как частное лицо исключительно могу сказать, что DNS вообще желательно не держать на своей инфраструктуре никак.
Абсолютно.
Не просто в своем дата-центре. Он должен быть на чужой инфраструктуре. Как минимум его часть.
Ровно так. Но, к сожалению, там большие компании, наверное, не могут так себе позволить таким образом строить.
И вот теперь это утверждение противоречит тем, что ты, Андрей, говорил 5 минут назад про то, что хочется все контролировать самым.
Не мешает контролировать собственный DNS-сервер, просто расположенный в DNS-центре.
Расположенный на другой инфраструктуре, конечно.
И так ты становишься зависим от провайдера инфраструктуры.
Нет, но ты будешь всегда зависеть от провода, по которому к тебе связанность доходит. Ну, то есть ты от этого... Ну, ты не можешь сам стать проводом. Ну, такое вот.
Это да.
Джентльмены, я могу покомментировать, что я знаю от третьих лиц, например, про Google, если есть желание.
Давай, да. Welcome, конечно.
Смысл всего этого счастья, почему некоторые вещи для больших компаний работают не так, как для маленьких, он, собственно, ровно потому, что эти компании большие. Ровно из тех же соображений Google не переезжает на AWS, хотя для большинства маленьких компаний, которые в 100 раз меньше, чем Amazon, и менее, скорее всего, это логичный ход. Тем не менее, Google не может переехать на AWS, в том числе и с DNS. Если Google перевезет свою мощность на DNS, то среди того, что, например, Amazon провайдит как DNS-сервис, Google будет составлять 40%. Это автоматически делает внутренние дела Amazon, внутренние дела Google. Со всеми вытекающими.
Соответственно, я согласен полностью, что, да, возникает, да, ну, то есть, как там есть еще, вот я согласен с тем, что ты говоришь полностью, и я еще хочу добавить, что вообще, в принципе, у технологических гигантов есть очень много сервисов, которые между собой как, ну, повторяют функционал. Ну, то есть, если мы возьмем основной способ заработка в интернете, то есть интернет-рекламу, да, то надо понимать, что и это большая, это ощутимая часть трафика, связанного с рекламой, то надо понимать, что, например, что у Амазона, что у Гугла, что у Фейсбука, что у Нетфликса, что у кого угодно, что у Apple, у любого гиганта есть свои, ну, то, что в рекламном мире называется DSP и SSP, Demand Side Platform и Supply Side Platform, то есть это некоторое цифровое агентство, которое взаимодействует, если это demand, то с теми, у кого есть деньги, чтобы откручивать рекламу. А либо, если это supply, то это такое агентство, которое взаимодействует, ну, или там может являться там, тем местом, где эту рекламу будут откручивать. И, соответственно, совершенно точно возникнет конфликт интересов в этом месте и, ну, и прямая конкуренция. То есть это важный бизнес-аспект в том числе. Вот. Это, на мой взгляд, ну,
меня
довольно...
Меня больше удивляет, что Facebook вообще никак-то не позаботился о резервах каких-то. То есть, ну, понятно...
Я уверен, что там все зарезервировано, затриплировано просто и там...
Но не туда зарезервировано. Ну, то есть понятно, что если Amazon переедет... Ой, Google переедет... Можно я чуть-чуть закончу мысль? И, конечно, да. Можно будет прокомментировать. То есть понятно, что если Google переедет в условно Amazon, то будет 40% трафика Amazon. Но что мешало Google держать некую внутреннюю связанную структуру, ну, на нескольких внешних провайдерах? Ну, условно, там в Яндекс.Клауде, в облаке Mail.ru и чуть-чуть еще у, как его, господи, Digital Ocean, не только в Амазоне. И на случай, если у них начинается большой П, ну вот тогда подключать эту инфраструктуру, которая там просто в каком-то холодном резерве стоит.
Отвечая на вопрос сначала, что мешает Google так сделать. Во-первых, Google ничего не мешает так сделать, и это сделано не на нескольких сторонних провайдерах, а на нескольких десятках тысяч сторонних провайдеров. Скорее всего, почти у всех, кто слушает этот подкаст, даже в России, скорее всего, у провайдеров на расстоянии 1-2 автономные системы от конкретного конечного кастомера находится точка присутствия Гугла. Я боюсь, что я не знаю конкретно о точках присутствия Гугла конкретно в России, и Россия достаточно специфичный рынок для мира, поэтому там может быть иначе. Тем не менее, точка присутствия Гугла, где терминируется трафик и где может крутиться, в принципе, любая полезная нагрузка, которую хочет крутить Google, в масштабах, которые позволяются данной площадкой. Такое есть. Такого десятки тысяч точек присутствия по миру, возможно, сотни тысяч. Это первая часть. Вторая часть, отвечая на вторую часть вопроса, что мешало в случае большого П, скажем так, дернуть кнопку, нажать кнопку и что-либо сделать. Большой П, на то и большой П. Представьте, что у вас кнопку оторвало. И вот вы вроде бы хотите ее нажать, а кнопки нет.
Паять лучше надо было. Лучше надо было паять.
А почему нет второй кнопки? Почему нет?
Не, нет второй кнопки. Почему не скрутить провода напрямую руками в изоляции? Да?
Сколько времени потребуется вам на то, чтобы скрутить провода руками в изоляции?
Если они под напряжением, то боюсь, что бесконечное время.
А теперь скажите, пока... можете ли вы сделать это за 6 часов?
Сложно комментировать, не зная реального размера системы и происходящего.
Не зная реального реальный размер системы, давайте говорить про Google. Здесь я как бы гораздо комфортнее себя чувствую. В Google более 10 миллионов серверов. В Google несколько десятков дата-центров. В Google примерно 300 тысяч свечей. 300 тысяч. Примерно так.
Это звучит как больно.
Это звучит не просто как больно. Это звучит как в тот момент, когда у вас внезапно вы обнаружили, что вот той самой большой круглой красной кнопки нет. В этот момент вы начинаете думать все то же самое, о чем вы сейчас говорите. Только вы делаете это уже неделю. А в случае, когда такой сбой по-настоящему наступает, это нужно сделать за десятки минут. Конкретно про фейсбучный сбой я могу прокомментировать так. Статья Сантоша исчерпывающе описывает, что произошло. Не читайте никакой другой источник. Я читал множество комментариев к этой статье. Все они вносят избыточно много отсебятины. Сантош,
ты пришлешь нам линк, я добавлю его в шоу-ноты.
Да, мне казалось, что это публичный линк сейчас. Это абсолютно точно публичный линк, я думал, что его не знают.
Нет, я его знаю, просто я хочу...
Скорее всего, просто Хью на инжиниринг facebook.com, скорее всего.
Да, это именно он.
Окей. Вот, на самом деле, я хотел бы задать такой вопрос, который, ну, он относительно, он вообще связан в целом с большими сетевыми катастрофами, которые год от года все чаще и чаще происходят, да, и вот, Сереж, как ты думаешь, вот эти катастрофы связаны с тем, что BGP, да, ну, то есть, как, собственно, основной протокол связанности, да, интернета, ну, в общем-то, спроектирован не столь хорошо для современных реалий, что его нужно было бы, ну, как-то добавить в него несколько функционала. И тогда это могло бы, наверное, уменьшить количество вот таких проблемных мест. Или улучшение BGP, или там переписывание вот корневого протокола роутинга не поможет. Вот что ты думаешь?
У меня осталось 1.5 минуты, поэтому я отвечу достаточно коротко. Во-первых, дисклеймер в самом начале. Я не сетевой инженер в том плане, что я не занимаюсь самим протоколом BGP и организацией роутинга напрямую. Тем не менее, я могу это прокомментировать. Последние проблемы, которые мы видели глобально в интернете, например, падение Amazon S3 некоторое время назад, где-то года полтора, падение Фейсбука на прошлой неделе и предыдущие истории похожего рода, наоборот, с моей точки зрения, показывали, насколько BGP устойчив. Несмотря на то, что у нас отвалился весь Фейсбук, весь Инстаграм и весь WhatsApp на более чем 6 часов, тем не менее интернет стоял и работал. Ничего не произошло. BGP не сломался. Все операторы по BGP подключенные отработали корректно. Все было хорошо. BGP в очередной раз показывает, что он вполне себе работает. Никаких проблем там нет. Более того, BGP сам по себе это не протокол роутинга, фактически. Это протокол потоков денег. По нему компании, различные независимые друг от друга акторы договариваются о том, как они торгуют трафиком. Вот и все. Эту задачу BGP решает на отлично. Существуют некоторые фундаментальные проблемы в BGP с тем, что в нем не заложена изначально некоторая добавочная жесткость, не позволяющая людям сделать глупость. Да, это проблема. Возможно, ее можно решить. Это не главная проблема.
Ну вот мой вопрос был именно про это. Именно про это.
Это не главная проблема. Проблемы, которые мы имеем, не потому, что люди неправильно используют BGP. Нет. Проблемы, которые мы имеем, потому что люди остаются людьми.
Мы делаем. Не, я, кстати, не говорил ни разу, что люди неправильно как-то используют BGP. А мой вопрос
не,
был.
Гайд, у меня больше нет времени, возможно, позже. Ну,
спасибо. Хорошего.
Пока-пока, спасибо.
Хорошего всего. Вот, но на самом деле, да, вот мне с моей стороны хочется немножко добавить, что. Важно понимать, что, ну, то есть, как бы, вот этот вот шестичасовой outage, вот, я еще раз скажу, что на самом деле он выявил там кучу других проблем, вот, в основном, ну, и с DNS-ами.
Да, но проблемы вот, больше административного характера, организационного.
Нет, технологические. Ну, то есть, то, что на многие DNS-серверы, и на, в том числе и на рутовые, выросла нагрузка в 30 раз, и они легли и перестали обрабатывать корректный трафик.
Да, тут же как получилось, что все эти приложеньки попытались сходить на Facebook, не смогли сходить, начали ретраить, протухли кэши и так далее. Это получилась такая как бы амплификация этого трафика.
Выстроено, что один Facebook смог сгенерить такой шторм. Мама мия.
Самая популярная соцсеть в мире.
Да, знаешь, вот децентрализованный стик, кто бы то ни был, мне кажется, но не должно быть такой точки отказа, проблемы с которой должны, ну, приводят к тому, что лавинообразно дохнет вся система.
Там же, ну, там, я думаю, что там вся система не дохла, просто она стала недоступной.
В моем мире недоступна, значит, сдохла.
Она стала автономной.
Автономно,
да. Если вы понимаете, о чем
я. Аккуратно скажем, да, что была автономна.
Ну да, любая система.
Ну, мне кажется, работает. Да, про это мы максимально хорошо поговорили, и мы, Сергей, скажем, огромное спасибо за легкий технический стендап, который у нас произошел. Вот. Жаль, что ему нужно было бежать. Было бы интересно еще поговорить про
DNS. Я думаю, что мы можем DNS, просто в следующий раз его позвать заранее.
В следующий раз мы можем, да, Сережу позвать отдельно. Вот. Okay. Anyway, давайте
еще что-нибудь полегче возьмем, и потом будем
разговаривать. Я думаю, что пора уже сворачиваться.
У нас есть две темы забавные. Давайте мы их вот третья и четвертая.
У нас что-то со стримом случилось, нет?
Нет.
Надо, стрим жив.
Стрим жив, я за ним слежу. Качество соединения отличное, просто мы тут уже болтаемся какое-то адовое количество времени.
Час 05 мы тут сидим. Час
05 мы пишем. Нормально, у нас как раз есть это.
У нас есть третья и четвертая тема в нашем списке тем. Одну я не читал, а вторую как бы даже пытался
разобрать. А вторую осуждаешь?
А вторую осуждаю, да-да-да. Google пытается... ЭПУ предлагает заменить на что-то SMS, на какой-то более продвинутый вариант.
На пуш-уведомления, небось?
Какой-то RCS, то есть Rich Communication Protocol, как они это обзывают. Я, честно, не погружался в детали.
Вот. Если быстренько пройтись по описанию, что это такое, это, по сути, какой-то очередной стандарт инстант-месседжинга, работающий через интернет. Главная прелесть SMS, стандартных SMS, в том, что они как раз-таки не требуют интернета.
То есть они вообще ничего не требуют, они простые как табуреты.
Они все-таки требуют подключения к сотовой сети, как минимум. Но в этом их преимущество и недостаток одновременно. Потому что вот эти все модные RCS, XMPP, IRC, там, прости господи, не знаю, что еще, тот же MT-Proto телеговский, они все требуют подключения к интернету так или иначе. В нашей необъятной стране и не только бывают места, где этих мест не так много. Подключения к интернету не так много.
Старый анекдот на тему того, что 40 лет Моисей возил евреев по пустыне. Потом неожиданно остановился, достал старую моторолку и сказал, вот здесь будем жить.
Да. И вот я лично от себя, на первый взгляд, вижу главную проблему вот этой фигни, именно RCS вот этого, в том, что это может быть трижды безопасно, но в случае проблем со связью ты получишь большой болт. То есть у SMS есть тоже много фундаментальных проблем. То есть, по сути, они, во-первых, на них очень много зарабатывали в свое время, но это не проблема, это просто как сайд-эффект. При абсолютно нулевой стоимости этого трафика, потому что, по сути, это заголовок служебного трафика и ничего больше. У них есть проблемы с тем, что их легко подделывать. То есть вспоминаем, да, замену sender ID, которую предотвратить невозможно просто по определению этого протокола. Вспоминаем про фейковые BS-ки, про то, что этот,
там куча всяких сопутствующих проблем, которые
известны. Да, но при этом пока что мир ничего другого не придумал. Тут вступает вопрос вообще, а зачем это все? Чего действительно не хватает, мне кажется, это какого-то современного способа обмениваться сообщениями кроссплатформенно без установки какой-то third-party. Но тут мы вспоминаем нашу любимую картинку с XKCD про стандарты. А давайте придумаем еще один стандарт. Через полгода у нас есть еще один стандарт, и мы думаем про еще один стандарт.
Стандарт на стандарт, на разработку стандарта. Да.
Абсолютно верно. И их intention может быть гораздо более глубокий, чем мы можем подумать. Но лично я это вижу как для себя абсолютно не юзабельную штуку. Потому что все мои контакты сидят в условной телеге. Рабочие, очевидно, там в Slack'е, в Маттермосте, где-то еще личные, там, друзьяшки и так далее, в телеге. А в SMS мне присылают код только банки и Яндекс.Еда.
Да, ну, пожалуйста, подтвердите, что вы это вы. Да, зачем мне здесь разухабистый рич что-то там?
Абсолютно не нужен, вот я к тому и веду.
А зато Google, как разработчик всего этого барахла, наверняка будет иметь доступ к какому-то содержанию либо заголовков, либо чего-то в твоем сообщении. И насчет этого будет тебе показывать дополнительное что-нибудь.
Однозначно будет. Как там было, если ты не видишь ценника, то это значит, что товар это ты?
Да-да-да-да-да-да.
Но вот я бы не хотел, что Apple, что Google давать возможность читать мои сообщения. То есть в этом случае с смс-ками хотя бы оператор читает, который, ну, все-таки независим от Google и этого, и Apple.
Ты думаешь, iMessage не отправляет?
Думаю. Я поэтому и говорю, что именно поэтому им пользоваться, ну, не надо. Он именно поэтому и отвратителен тем, что его может почитать Apple, ну, технически.
Ну, технически он тебя любую может приблуду прочитать, которая у тебя в телефоне установлена.
Ну, да, но это все-таки чуть-чуть другое. Это про другое немного.
То есть, я, понимать надо.
Твоя мысль тоже абсолютно правильная. Действительно, что производитель, там, условно, ты можешь попробовать собрать тот же Android Open Source Project, поставить себе его на мобилу и быть, ну, хотя бы как-то уверенным в том, что оно не полезет куда не надо. В случае с Apple ты просто покупаешь Black Box и говоришь, вот. И мы в этом случае вынуждены доверять Apple просто потому, что вот так вот.
Ну, что, у вас нету другого выбора.
Ну, да, то есть есть выбор либо выбросить этот кусок непонятно чего и купить нормальный телефон, либо пользоваться дальше iOS, страдать и ждать новый. Кстати, новый сейчас купить невозможно. Я лично пару дней назад заходил в Apple Store, именно в нормальный Apple Store, мне сказали, что, извините, мяса не будет.
Вон в Restore их стоит тысячи.
Нет, их там не стоит. Ты зайди и попробуй на сайт restore.ru, выбери iPhone 13 Pro или 13 Pro Max и посмотри, сколько их там стоит. Я тебе скажу, ноль.
Магазины всякого... стоят, можно взять спокойно.
Нет.
Я вот заходил буквально на днях.
Хорошо, в магазине стоит сэмпл, тестовый образец. Пощупать можно, купить нельзя. Там ровно то же самое.
Не знаю, я никогда не собираюсь совершать такую глупость, как покупка айфона.
Никогда не говори никогда.
Нет, спасибо.
Я в 2012-м тоже думал, что буду сидеть на андроиде, а потом мне уговорили купить айфон, и тут как заверте.
Не-не-не-не-не-не-не. У меня негативный опыт работы с этой техникой, ну ее.
Покажи, где тебя на этом айфоне трогали.
Там нас товарищ Андрей...
Давайте холивар сворачивать.
Да.
Вот. Все знают, что Apple говно, ну, Linux тоже говно, и винда
совсем... А про винду мы вообще помолчим.
Apple-то, конечно, беда. Говно, но мы вас приглашаем на следующий юбилейный выпуск подкаста «Витая пара» на рестрим презентации Apple.
А это, кстати, можно по закону делать рестрим?
Слушай, я не уверен, кстати.
Надо
Скорее всего, нет. Я помню, что у Вилса были какие-то проблемы, что его там забанили где-то или что-то такое.
Там музыка не должна звучать точно, что-то еще.
Абсолютно точно мы можем собраться и просто это обсудить в реальном времени.
Ну, надо это будет проверить просто, ну, по факту, можно ли делать рестрим, или если нельзя, то что нужно сделать. Ну, короче, законы мы нарушать не собираемся никоим
образом. Конечно, нет.
Да.
Соответственно, я...
Ну, у нас либо есть последняя тема, либо
давайте, можем... Давайте, ну, честно говоря, у меня нет желания обсуждать... зависимых от крипты в Шотландии, потому что в Шотландии нужно зависеть исключительно от скотч-виски. И это не зашквар, в отличие от крипты в Шотландии.
Может, поэтому их там лечишь, что как бы от неправильных вещей человек зависим?
Я не могу исключать этот факт, но...
Но он имеет место быть.
Ну, либо так, что так,
поэтому... У нас есть еще одна тема. Можно
про тележеньку, да?
Да, начало конца.
Начало конца. Да, я, кстати, где-то по-моему, я в Твиттере у себя писал, что это начало конца или где-то еще.
Я как раз поэтому эту фразу и помню, что это у тебя было в Твиттере.
Давайте так, это ожидаемо. Рано или поздно должно было случиться.
Да, но не в таком виде.
А в каком?
Так, вот давайте вы сначала скажете, о чем новость, потому что мы начали обсуждать вперед того, что мы...
Хорошо, начали... long story short. В телеге скоро появятся платные рекламные сообщения. То есть телега вводит рекламу спустя, сколько там, 5-7 лет существования, не помню, сколько она уже есть.
А мне вот вопрос, это как будет внедряться? То есть я переписываюсь там с Тиан, и в этот момент...
В каналы.
Я думаю, что у тебя будет в списке твоих каналов, у тебя сверху просто появится спонсор и такой каналчик красивый сверху. Вот и все.
Ну, я думаю, что нет, это будет, конечно, не так. Я думаю, что это будет так, что у тебя просто в канале будут периодически появляться. Ну, вот как в Твиттере ленту ты листаешь, и там раз, фигак, и промоутит какое-то сообщение от Твиттера. Вот, в виде твита там написано, что это промоутит, но тем не менее, что это там какая-то реклама, еще что-то. Но проблема же... Да, проблема не в том, что в тележеньке появится реклама. Основная проблема заключается в том, что Павел сообщил нам о том, что не будет делиться с авторами канала, заработанными на этой рекламе деньгами.
Это сейчас. Разработчики мессенджера отметили, что во время тестирования новые функции не будут получать прибыли от ее размещения.
То есть тут наоборот. То есть ты генерируешь контент? Нет, сейчас.
Наоборот, это типа они не будут получать прибыли, но потом...
Нет, там была другая вещь, не только, это во время тестирования, а в том, что когда они выкатывают эту вещь, Павел сам конкретно сказал, что администраторы каналов на YouTube, в тележеньке, в тележеньке, не будут получать деньги, то есть не будет никакого revenue share.
Вот делиться доходами владельцев канала в Telegram будет лишь после того, как покроет основные расходы. То есть никогда.
Именно так. Когда-нибудь будет, наверное, но сам факт то, что ты туда приносишь какой-то контент, на этом контенте зарабатывает денег Павлентий, с точки зрения отношения там. С отношением Павла к своим пользователям было и так все понятно, но как бы Дуров, верни стену, никто не забыл.
А можно шутечку в тему нашего сегодняшнего обсуждения? И это Дуров, верни стену. Знаешь, почему до сих пор не вернул? Ремонтируют, в смету не укладывают.
Согласен, вероятно. Но просто он уже и не может ее вернуть. Он уже там уже смета перекочевала в холдинг Mail.ru групп, если я правильно понимаю.
Как групп? Попрошу с сегодняшнего дня.
С
сегодняшнего дня Mail.ru групп официально называется VK групп.
Остановите глобус, пожалуйста, господа, я выйду.
И теперь на главной Mail.ru красуется надпись Mail Pipe проект VK. Добро пожаловать. 2021 год.
Не переключайтесь на первом.
Пойду удалять свой мой мир.
И на этой прекрасной ноте предлагаю заканчивать.
Да, я поддерживаю. Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 408. Спасибо всем, кто так лихо к нам пришел в чатик. Мы не успели обсудить Windows 11. Не знаю, что там обсуждать особо. Вот. На моих компьютерах ее пока нету. Так что ждем от вас предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока.
Всем пока-пока.